И сегодня текст из 3 главы Евангелия от Марка, первые 6 стихов. Евангелие от Марка, 3 глава, с 1 по 6 стихи, здесь написано такое слово. «И пришел опять Иисус в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на средину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи же, вышед, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его». Если вспомните предыдущий текст, он тоже связан был с субботой, и объектом негодования фарисеев были ученики, которые срывали колосья, по пути растирали эти колосья и ели зерна. И уже тогда мы с вами вспоминали смысл предназначения дня субботнего как дня отрады, как дня благословенного активного покоя, который предназначался для служения Господу и ближнему. И первый стих 3 главы вторит этому и говорит о том, что Иисус опять пришел в синагогу, то есть посещение синагоги для Иисуса не было каким-то эпизодическим делом, это то, что, как правило, он делал в субботу, как всякий другой правоверный иудей. Он шел в синагогу, место собрания. Собственно, слово «синагога» – греческое слово, которое означает «место собрания людей». И, ну, вы знаете, вот когда я читаю этот текст, то всегда спрашиваю себя, вот с какой целью Иисус идет в собрание? Иисус идет в синагогу. Ну, а параллельно, конечно же, возникает вопрос, с какой целью мы с вами идем каждый воскресный день на богослужение, с каким желанием, с каким намерением мы идем в Дом Божий. Может быть, потому что некоторые люди не встретили должного внимания, может быть, потому что, знаете, церковь оказалась недружелюбной и так далее. Но некоторые говорят, я лучше дома буду, по интернету смотреть богослужение, не соприкасаясь с людьми. И на самом деле сегодня есть такие возможности, чтобы не вставать рано утром, а, находясь дома, наблюдать, быть сторонним смотрителем происходящего в той или иной церкви, часто находящейся за сотни или тысячи километров от места обитания. Но вы знаете, вот по какой-то причине Господу угодно, чтобы поклонение Богу происходило в собрании, происходило в собрании людей. И в этом сложность, потому что, когда я в собрании, то кто мне мешает сосредоточиться на общении с Господом? Ну, тот, кто справа или слева от меня. И Мы часто тоже так используем ближнего для того, чтобы в молитве вслух или про себя возблагодарить Господа, что я не такой, как прочие люди, которые имеют же смелость приходить на богослужение. Иисус идет в синагогу и, отвечая на вопрос, с какой целью Он идет в синагогу, но, братья и сестры, одна из целей здесь на поверхности просто ясно обозначена. Он знает, что там есть кто-то нуждающийся. Он идет в собрание, потому что знает, что там есть человек с физической немощью. И Иисус идет с ясным намерением восстановить в этот субботний день, восстановить его достоинство, этого человека, восстановить его целостность. И одновременно с этим Иисус знает, что, приходя в синагогу, Он становится предметом повышенного интереса. Здесь написано, наблюдали за Ним. Я не знаю, приходилось ли вам быть в церквах. Мне приходилось в церквах быть, где в воздухе висит, буквально ты можешь ощущать вот это состояние, когда в церкви нет мира, когда каждый обостренно наблюдает друг за другом. Это весьма печальное состояние, когда общение с Богом прерывается нашим выяснением отношений друг с другом. Тогда то, ради чего, собственно, предназначается собрание, место прославления, поклонение Господу, превращается в что-то совершенно противоположное. И мне приходилось быть в таких местах, где, опять хочу повторить, буквально в воздухе ощущаешь вот эту подозрительность, это желание поймать кого-то на слове, чтобы, знаете, потом сделать это предметом выяснения отношений. Вот как себя вести в такой ситуации, когда ты знаешь, что за тобой наблюдают, и, может быть, действительно лучше не провоцировать ситуацию, может быть, действительно лучше не высовываться из окопа, чтобы, ну, не обострять и без того сложную ситуацию. Что делает Иисус в этой ситуации? Вместо того, чтобы, может быть, вывести этого человека за город, как он делал это в другом случае, вместо того, чтобы как-то уединиться с этим человеком, напротив, он обозначает вслух присутствие в собрании человека в нужде. И говорит ему, иди сюда, вперед иди. Встань здесь на середину так, чтобы тебя видели все остальные. Почему Иисус так делает? Ну, вы знаете, вот сейчас происходят трагические события на Украине. И когда мы об этом слышим посредством массовой информации, это одна реакция. Когда в нашем собрании мы встречаем людей, которые потеряли своих близких, это совсем другое восприятие. И сердце наше черствеет, потому что эта боль не моя. Она меня не касается. Но много проблем в мире, на всех не хватит. И, братья и сестры, мы миримся с тем, что в нашей среде, здесь с нами, есть люди, которые несут, подчас долгое время несут то или иное бремя, которые живут в состоянии физической или духовной немощи, боясь обозначить свою проблему. И, как правило, они позже других приходят на собрание, раньше других убегают с собрания, так, чтобы никто не задал этот очень непростой вопрос: как у тебя дела? Что происходит в твоей жизни? Я бы хотел, чтобы всякий раз, когда мы приходим на собрание, помнили о том, что здесь собирается очень много израненных людей. Это проблемы физические, это проблемы духовные. И собрание детей Божьих должно быть местом, где должно происходить исцеление, где должно происходить восстановление целостности, нашей целостности, и дух, и душа, и тело должны сохраниться без порока до дня пришествия Господа Иисуса Христа. Вот Иисус хочет сделать проблему этого человека с парализованной рукой достоянием всех. Вот встань здесь, и давайте мы все примем участие в обсуждении. Друзья мои, обращается он к своим оппонентам, которые наблюдают за ним, чтобы, не дай Бог, он что-то не сделал предосудительное в субботу. Вот теперь Иисус говорит: помогите мне. Что нужно делать в субботу? Смотрите, как Иисус ставит вопрос. Добро делать или зло делать? А дальше еще больше обостряет. Душу спасти или погубить? Ну, я так предполагаю, на основании того, что мы знаем о фарисеях первого века, что ответ-то вообще был: ничего не надо делать. Суббота – день покоя. В субботу ничего не надо делать. Нет, а если спросить, все-таки добро можно делать или зло? Ну, если спросить, что мы призваны делать в этот святой день? Спасать или губить? Ну, Господи, так мы никогда не ставили вопрос. И вот Иисус использует эту ситуацию для того, чтобы призвать своих оппонентов, которые наблюдали за ним, к серьезному переосмыслению того, как они читают и понимают Слово Божие. Здесь параллельно я хочу сказать, что вторая причина, по которой он идет в синагогу, там люди с ожесточенными сердцами. Проблема парализованной руки не столь серьезная и сложная, как проблема человека с ожесточенным сердцем. Это гораздо более серьезное заболевание. Проблема ожесточенного сердца. Это гораздо более серьезный недуг, чем парализация руки. Это парализация моего внутреннего человека, которая сводит смысл моего существования к наблюдению за другими. Что нужно делать в субботу? Добро делать или зло делать? Спасать или губить? И вот здесь я хочу повторить еще раз, брат и сестра, да, это день покоя, день Господень, когда человек оставляет всю свою суету все свои обыденные дела для того, чтобы посвятить его Господу. Но служение Господу неизменно вовлекает моего ближнего в это служение. И строго говоря, я не могу радоваться в этом общении с Господом, если рядом брат или сестра в нужде. Если кто-то плачет, если кто-то сражается с какой-то духовной проблемой. Вот опять то, о чем говорили раньше. Ну, не спешите вы топтать дворы, но не надо спектакля, не нужно спешить с ритуалом. Что происходит, когда двое или трое собираются во имя Господа? Это день, когда нужно делать добро. И вот брат и сестра опять про себя мы думаем, ну подумаешь, как сказал другой начальник синагоги, ну есть же другие 6 дней, ну приходите в другой день, тогда исцеляйтесь. Ну нет, вот надо в субботу это делать. Такой духовный бюрократ часто сидит внутри каждого из нас, когда мы ограничиваем Божью благодать, когда даже не можем помыслить, что часто речь идет не о руке, а о душе человека, брата или сестры. И вот тогда, когда они молчали, тогда, когда они ничего не могли сказать, ответить на этот вопрос, Иисус получает моральное право сказать этому человеку: протяни руку твою. Протянул, и стала рука его здорова, как и другая. И, конечно, мы видим гневную реакцию фарисеев, которые здесь вместе с представителями Иродовой партии вышли для того, чтобы начать совещание, как бы погубить Иисуса. Братья и сестры, вопрос, который возвращается к нам, с какой целью мы идем на богослужебное собрание, с каким сердцем, с каким намерением. Вот этот текст, брат и сестра, дает повод для того, чтобы самым серьезным образом проверять самих себя, свою мотивацию. Брат и сестра, еще одно, свое понимание текста Священного Писания. Именно потому, что в нашей среде мы имеем самое благоговейное чувство к Священному Писанию. И мы часто говорим, мы стараемся жить по Писанию. Этот текст приобретает особую дополнительную значимость. Потому что там, в синагоге, были люди, которые были абсолютно уверены, что то, как они читают и понимают Священное Писание, было единственно правильным пониманием. И так часто случается, в этом парадокс, в этом ирония, брат и сестра, что, претендуя на то, чтобы быть людьми книги, чтобы быть единственно правильными толкователями Священного Писания, подчас оказываемся слишком далеко от истинного смысла Священного Писания. Иисус идет в синагогу, потому что там собраны люди. Это место служения Богу и ближнему. Там человек с физической немощью, там люди с ожесточенными сердцами. Пусть Господь благословит нас Всякий раз, когда мы идем на богослужение, идти с желанием послужить Господу и ближнему. Пусть Господь благословит нас, чтобы местом нашего собрания было место, где люди, приходящие сюда, обретали бы мир с Богом, входили в состояние покоя, обретали вот эту целостность и физического, и духовного здоровья. Пусть Господь сохранит нас от этого синдрома ожесточенного сердца, который лишает нас служить Богу в духе истины, который замыкает нас на самих себе. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.